Дорогие братья и сестры, я прошу открыть Матфея 26 главу. Ну, обычно у нас высвечивается на стенке главный стих, который я буду читать. Но я буду говорить многие стихи. Может быть, читать не буду, а мысли буду говорить. И у кого будет Библия, будете следить, это будет удобно. Высветят через проектор Евангелие от Матфея 26 глава, 8 стих. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата?» Вот я обращаю внимание на эти слова: «К чему такая трата?» Это будет тема моей проповеди. Сейчас я прочту из Евангелия от Матфея, это же глава 26, с 1 по 12 стихи. И на слова, которые хочу обратить внимание, я буду интонацией акцентировать, а потом их отдельно прочитаю. Это всего будет 4 или 5 слов. Но центральное слово «К чему такая трата?» С первого стиха читаю. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа и положили в совете своем взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только бы не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливая, еще раз повторю, акцентировать хотел это слово, и возливала ему возлежащему на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих вы всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. До этого места. Итак, я хотел обратить внимание вот на такие слова. Распятие и убить, и возливала. К чему такая трата? К погребению. К чему такая трата? Мы сегодня тоже нередко или всегда так рассуждаем. И это нормально. Мы взвешиваем цены. И не только мы, люди последнего времени, так рассуждали. И в древности тоже. События, которые я прочитал, произошло 2000 лет назад. И люди тоже понимали ценности и взвешивали. Ну, простой пример, чтобы понять не было. Вот ответьте мне на вопрос. Если человек купил машину за 5000 долларов, это дешево или дорого? Ну, зашумели разные ответы. Конечно же, правильный ответ, смотря какую машину. Смотря какую машину. Бывает в машине цена 1500, и он отдаст 5 и скажет: «Да ты что сделал? К чему такая трата? Ты же просто потратил». А если машина стоит 15000, а он за 5 купил, скажут: «Как хорошо ты купил». Поэтому на вопрос, это дорого или дешево, никто не ответит, смотря что ты купил. И мы умеем оценивать. И друг другу подсказываем, или сами, бывает, делаем оценку своему поступку. Я разумно поступил или промах сделал? Ну, это идет речь о ценностях материальных. Ну, вот, допустим, чтобы посеять поле, нужно хозяину много, может быть, даже тонн зерна бросить в землю. Эти затраты стоят или не стоят? Ну, если он хочет вырастить зерно, конечно, стоит. Затраты большие. Тратятся средства на топливо, на технику. Зерно покупается по очень дорогой цене, потому что только элитные сорта сеют. Они обычно очень дорогие, но оно стоит. Оно окупится. В Евангелии описан случай такой, когда хозяин нашел на поле сокровище и купил поле то. Когда он покупал поле, может быть, он заплатил в 5 раз больше, чем то поле стоит. И кто не знал цель его покупки, они могли, ну, думать, какой нерассудительный человек. Разве поле столько стоит? Но он сокрыл это, он не говорил никому, не рассказывал, у него есть цель. На том поле было сокровище скрыто. Евангельский текст не повествует нам, что там было за сокровище. Ну, не преследовал цели Иисус Христос говорить, просто принцип он здесь излагает, что хозяин не ошибся. Он заплатил, пусть даже переплатил, как за поле, но он купил намного больше. На этом поле было скрыто сокровище. Он не мог его просто забрать с поля. Ему нужно было купить сначала поле, и он знает, за что он деньги тратит. Он не прогадал. Он заплатил за поле, а приобрел сокровище. Ну, я этими примерами хотел сказать, что нормально, когда мы оцениваем. Так мы созданы в этом мире. Бог нам дал мудрость земную, и мы взвешиваем, оцениваем, принимаем решения. Но бывают духовные ценности. И тогда здесь не всегда сориентируешься, что стоит, а что не стоит. Я из истории братства приведу пример без подробностей. В 70-х годах, ну, кто хоть чуть-чуть знает историю церкви в нашей стране, в бывшем Советском Союзе, знают, что в Советском Союзе правительство приняло решение «сделаем общество безбожников». И достигая этой цели, чтобы в стране вообще, во всей стране не было верующих, в разные периоды применялись разные методы. Ну, допустим, 37-38 поголовное расстреливание было верующих. Просто физически уничтожить. Ну, в разные периоды по-разному это достигали к этой цели. И вот 70-е годы настали. И они, то есть безбожные власти, ломали служителей церкви, чтобы они шли на уступки, сохраняя свое благополучие. И вот в это время некоторые стали принимать автономную регистрацию. И вот высказывание одного из пресвитеров автономной регистрации, я знаю, о ком я говорю, я не буду даже город называть. Он говорит так: я не против сидеть в тюрьме, но если за Господа, а за регистрацию я не хочу сидеть. Да, но все понимали, что идет речь. Отстоим ли мы право верить и спасаться, или они безбожие устроят в стране? И если в тот момент была борьба против церкви путем автономной регистрации, то это и есть за Господа. А он делал вид, что он этого не понимает и говорит: я страдать не против, но не за регистрацию. Посчитал, что к чему такая трата? В тюрьму идти за регистрацию, да надо зарегистрироваться и спокойно жить. Но там была тонкая работа, там были духовные ценности. Отстоять право и в Советском Союзе спасаться. То есть принимать Иисуса Христа и верить, и приобретать вечную жизнь. А безбожные власти хотели лишить этой возможности, лишить этого права всех, кто родился на этой территории. Ну, конечно, за этим всем была рука Божья. И даже наша церковь, в которой много молодежи и детей, подтверждение того, что Бога никто еще не победил. Всегда будет победа на стороне Бога, но я за ценности. Есть духовные ценности, они выше материальных. Вот здесь как раз и не сориентировались ученики Иисуса Христа. Вот смотрите, какой контекст этим словам. К чему такая трата? Контекст такой. На распятие. Убить. А когда она возливала, звучит вопрос, к чему такая трата? Вообще люди говорят, это принцип у человечества, и дьявол, это в книге Иова сказано, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Когда идет речь о жизни, тогда нет материальных ценностей, чтобы торговаться. Ну, допустим, человек миллионер. И ему говорят, или ты отдаешь, или мы забираем миллион, или забираем жизнь. Отдаст миллион. А если у него миллиард, отдаст миллиард. Потому что жизнь дороже. А можно спросить, а к чему такая трата? О, да жизнь дороже. Тут все взвешено. И не все строится на материальных ценностях. Жизнь дороже. И вот здесь, смотрите, Господь ведет речь с учениками своими о жизни и смерти. Он говорит, наступают дни, когда меня предадут на распятие. Ученики, вы должны уже перестроиться. Вы должны знать, о чем идет речь. Идет речь о жизни и смерти. Меня предадут на распятие. Второй стих. А четвертый стих, в это же время, когда Иисус беседует с учениками, там в кругах властей тоже идут рассуждения, и они планируют, как его убить. Четвертый стих. И женщина помазывает его миром, но мира было дорогое. Ученики не сориентировались, о чем идет речь, говорят, к чему такая трата? Большие затраты. Стоит или не стоит? Надо взвесить. К чему это? Ну, а Христос поясняет, говорит, она приготовила меня к погребению. Идет речь о жизни и смерти. Что там за это мира теперь переживать? Что это за цена мира? Я иду на смерть, я иду на распятие. Там несоразмерно было затраты и события. Идет речь о смерти. А они заговорились за эту мелочь. Алавастровый сосуд с миром драгоценным. К чему такая трата? Братья и сестры, под этим вот, под призмой вот этого вопроса, к чему такая трата, я хочу вместе с вами сейчас, ну, некоторые слова из этой главы, а потом из следующей главы просмотреть. Какую цену теперь платит Иисус? Это Мария платила цену, алавастровый сосуд с миром разбила и помазала миром Иисуса. А что платит Иисус? Что Он в эти дни или в эти часы платит? И опять под призмой этого вопроса, к чему такая трата? Есть смысл вот всего этого, что происходит? В 37 стихе, это же глава 56, когда они пришли в Гефсиманский сад, написано, Он стал скорбеть и тосковать. Там, в Гефсимании, начались уже эти страдания. Как понять эти слова? Скорбеть и тосковать. Но чуть позже, в 38 стихе, он скажет так. «Душа моя скорбит смертельно». Бывает такое, что даже физическая боль столько болезнь не причинит боли, сколько душа болит. И вот у Господа именно так в данный момент было, и он выражает такими словами. «Скорбит смертельно». Это значит, выжить не могу. Это значит, смерть нависла. Такая тоска на душу навалилась. Душа моя скорбит смертельно. К чему такая трата? Зачем эти переживания Господу Иисусу, Святому, Сыну Божьему? А душа скорбит смертельно. К чему такая трата? Вот два негативных случая. 40 стих. Ученики заснули. Второй негативный случай. 43 стих. Глаза у них отяжелели. Братья и сестры, почему заснули ученики и почему у них глаза отяжелели и они не могли бодрствовать? Почему? Были слишком уставшие? Я думаю, не это главная причина. Главная причина, они недооценили, что сейчас происходит. В эти часы что происходит? Да, ночью не спать тяжело. Ну, Господь сильно хотел спать или нет в Гефсимании? Абсолютно нет. У него ни в одном глазу не было. Почему? У него душа тосковала смертельно. Боль, до смерти боль души. А ученики не ощущают этой боли. Ну, вот попробуйте не спать всю ночь. Но если ты очень сильно занят важным делом, может быть. А если неважным, махнешь рукой и пойдешь спать. Потому что, ну, мы все умеем взвешивать. Стоит или не стоит бессонной ночи? И если занятие, которым я занимаюсь, оно не стоит того, ну, тогда надо пойти спать, лечь. Ученики недооценили, что сейчас происходит. И глаза отяжелели, сил не было бодрствовать, и они заснули. Ну, через короткое время в Гефсиманию ночью приходят воины, приходят вожди, которые за ними воины идут, и написаны такие слова: «Возложили руки и взяли его». Братья и сестры, мы когда бегло читаем эти повествования, мы до конца можем похожи быть на учеников, до конца не ценим события, которые происходят. Ну, смотрите, возложили руки. Можно быстро прочитал и пошел дальше, да? А давайте остановимся на этой фразе и подумаем, а что это значит, а? Возложили руки. Ну, это событие произошло, которое коротким словом, и то не трудно нам понять, как оно практически происходило, возложили руки. Видя, как возлагались руки, апостол Петр проснулся, и сразу у него глаза уже не отяжелевшие, да? Он проснулся. Он теперь понял, что происходит. Его реакция. Хватает меч и пошел мечом махать. Он готов теперь поражать мечом, а только что спал. Мгновенно проснулся. Вот за этой фразой возложили руки, вот такие события были, что сон сорвало с учеников. Они уже не спят. Они уже бодрые, как будто бы и не спали сегодня. Возложили на него руки. Вот я когда выписывал вот эти выражения, я вел два столбика. Первый столбик позитивное действие, второе негативное. Вот смотрите, ученики уснули. Конечно, я в негативном записал, да? Глаза тяжелели, в негативной вот записал. А вот потом в 53 стихе Господь говорит: неужели вы не думаете, это в ответ на боевые действия Петра. Он мечом отрубил Малху ухо. В ответ на эти действия Господь говорит в 53 стихе: неужели вы думаете, я не мог бы умолить Отца, и Он бы прислал 12 легионов ангелов? Неужели, думаете, я не умолил бы Отца? Господь это сделал или не сделал? Не сделал. Поэтому я записал это в столбик негативных действий. Господь так не стал действовать. Он по-другому стал действовать. Он дал возможность его связать. Связали его. Ну, давайте по порядочку. В 59 стихе. Когда его уже привели в дом Каиафы, искали лжесвидетелей против него. Для чего? Чтобы предать смерти. Идет серьезный вопрос. Они теперь хотят, они не могут предать смерти, они утром поведут его к Пилату. Это обязательно должно произойти. Пилат должен дать согласие, но к Пилату нужно идти с обвинениями. А у них нет. Христос есть, обвинений нет. Надо быстренько собрать материал до утра. Ну, может быть, в полночь он был арестован. И теперь до утра у них остается несколько часов, и им нужно собрать материал. Пилату нужно представить, чтобы Пилат принял решение. И вот они ищут, напряженно ищут обвинения. Приходят одни, приходят другие. Невеская. Они же тоже понимают, надо такое сказать, чтобы Пилат не мог отказать им. Они ищут обвинения и не могут найти. А Иисус молчит. Почему молчит Иисус? Это 63 стих. Иисус молчит. Раньше же он оправдывался, да? Вот был случай, допустим, хитрые люди захотели Иисуса уловить в слове. И говорят: скажи, позволительно давать подать кесарю или нет? И уже радуются: вот это мы придумали вопрос. А Господь легко выходил. Он же намного мудрее их. Они уже радуются. Он говорит: принесите динарии, которым платите подать. Они подают ему. Он говорит: чья это надпись и изображение? Кесарева. Вот отдайте кесарю, Божье Богу. Опять не получилось.
Другой раз приводят к нему женщину, взятую прелюбодеянием, и говорят, по закону Моисеева ее побить камнями нужно. А ты что скажешь? А он молчит. И когда он молчит, они уже радуются, что поймался. Потом он поднимает взор, спокойным тоном говорит, кто из вас без греха, брось первый в нее камень. И опять опустил голову. И они поняли, что опять у них не получилось. Вот хватило бы у Господа мудрости, когда все эти обвинители обвиняли, а он бы на каждое обвинение 2-3 слова сказал бы, или одно слово сказал бы, и разбил бы в пух и прах все обвинения. Мог бы? Мог бы. А он этого не делает, а он молчит. К чему такая трата? Готовится материал на его смерть, на смертный приговор, а он молчит. Сознательно молчит, не использует мудрость свою. И как бы набираются обвинения, но не веские, а потом раз и веское обвинение. Я это даже прочту. Это 64 стих. Иисус говорит ему, ты сказал. Ну, вопрос первосвященник задал такой. «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» На этот вопрос Господь нашел нужным ответить. «Ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». То есть, ну, вот это «ты сказал» в их время, это обозначало «подтверждает». То есть, он подтверждает эти слова, не проверяет их. «Ты сказал». И дальше продолжает. «Даже сказываю вам». «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Он даже больше сказал. И это стало решающим обвинением на его смерть. Именно это слово, больше Христос не говорил, молчал, а именно это слово, оно стало решающим. Вот тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует, на что нам еще свидетельство?» Вот теперь вы слышали богохульство его. То есть 64 стих был определяющим жить или умереть Иисусу Христу. И он решительно говорит слова. Эти слова определили его судьбу. К чему такая трата? Промолчи или в защиту что-нибудь скажи. Нет, он говорит те слова, которые дали компромат на его убиение. 67 стих повествует, как его стали бить, плевали, заушали и били полонитом. Что это значит? Ну, плевать – это, конечно, унижение. Это очень унизительно. Люди, которые толпами ходили за ним, слушали проповеди, а потом просили исцеления, а теперь так пренебрежительно плюют ему в лицо. А потом заушали. Ну, говорят, что заушали – это бить по ушам так, чтобы ну, уши закладывало. Это не просто кулаком ударит, а так вот бьют ладошками по ушам резким движением, и человек глохнет на какое-то время. Это называется заушали. И били полонитом, то есть били по щекам его. 74 стих повествует, как Петр отрекся. Он увидел все это. Это жуткая картина была. Когда начался вот этот разбой весь. Когда все, закончился допрос, закончилась цивилизация. Все закончилось. И стали избивать Иисуса. Петр, видя это, и отрекся от Господа. Он не выдержал, он не смог. К чему такая трата? У Петра другой взгляд был. От этого надо уйти в сторону. Ну и вариант, как уйти в сторону, другого не предоставилось Петру, как отречься. И об этом нам тоже Евангелие повествует. Петр отрекается. 27 глава, 2 стих. Здесь уже сказано, его связали. Уже нужно его вести к Пилату и нужно вести связанным. И его связали. Братья и сестры, я тоже, вот можно бегло прочитать это слово, а можно чуть порассуждать. Я думаю, что не знаю, какие толщиной веревки были, но думаю, не рассчитывались так, чтобы ну, руки не резали, чтобы мягко это было. Думаю, смысла в этом не было. И вот я когда-то говорил эту мысль, повторюсь, современные, как современные люди связывают. Вот несколько лет назад, когда служителя Шахтинской церкви, может быть, ошибочно, но задержала милиция. То есть, они потом оправдывались, говорили, мы его перепутали с наркоманом. Возле молитвенного дома арестовали и его связали, то есть одели наручники. После того, как одели наручники, ну, наручники современные, если человек вырывается, то пружины зажимают руки. Он не вырывался, они сами ему руки дергали, и пружины зажали руки. И после он свидетельствовал, говорит, у меня, особенно правая рука, на левой руке наручник попал на часы. А на правой руке у меня год рука болела после наручников. Поломанная грудь, они ему грудь проломили ударом. Поломанная грудь быстрее зажила, чем рука от наручников. Вот так связывают. И я не думаю, что в то время переживали, чтобы не причинить боль человеку, которого связывают. Ну, а написано одним словом. Его связали. Опять он, 14 стих говорит о том, что опять он не отвечает перед Пилатом. А потом, бив, предали на распятие. И собрали на него, 26 стих, 27 стих, собрали весь полк. Я не знаю, сколько в то время, современно, вот когда я в армии служил, это уже было 35 лет назад, тогда полк был, это 1000 человек. Я не думаю, что там было 1000 человек. По-видимому, в то время полк насчитывал меньше людей. Но немало, потому что подчеркнуто даже весь полк. Вот отдали его уже в волю солдатам. Те солдаты, которые будут распинать его. И написано, собрали на него весь полк, и началось страшное. Ну, во-первых, они его раздели. Я сидел на 15 сутках за проповедь Евангелия несколько раз и видел, как милиция бьет и как раздевают. И о Христе написано, его раздели, это 28 стих. Потом одели терновый венок на голову, это сплели из лозы терновника с колючками, и одели ему на голову, и били палками по голове. А потом повели на распятие. И когда распяли, стояли и насмехались над ним. Это 40 стих. Ну, 35 распяли, 40 стих насмехались. 46 стих насмехались. Нет, 46, там, где уже вопль Иисуса Христа. Боже мой, для чего ты меня оставил? Я не знаю, богословы по-разному этот стих объясняют. Одни объясняют, что святой Бог не мог быть с человеком, который на себя взял грехи всего мира, и поэтому Бог отвернулся. А есть богословы, которые объясняют, что нет, Бог не отвернулся. Просто событие, которое теперь попал Иисус Христос, трудно было по-другому выразить. То есть оставил в смысле позволил этот всему быть. В смысле позволил, в смысле не вступился. И Отец Небесный позволил, и вопль был, Боже мой, для чего ты меня оставил? Это агонии были. Короткое слово, предали на распятие. А что это значит? Это значит избитого, о котором написано, он был обезображен паче всякого человека. То есть история не знала такого избиения, как избили Иисуса. И избитого прибили ко кресту гвоздями и подняли, и насмехаются. И он в агониях и в мучениях произнес эти слова. Боже мой, для чего ты меня оставил? Когда-то было агония, страдание души, душа скорбит смертельно. Это было несколько часов назад. А теперь страдания в теле, жуткие страдания, страшное издевательство. И 50 стих «Испустил дух». И теперь опять звучит вопрос, к чему такая трата? Это же страшная трата, страшное мучение Сына Божьего, Иисуса Христа. К чему такая трата? Я уже говорил, что мы оцениваем все, и так и Бог нас эту способность дал. А как теперь это оценить? К чему трата? Столько страданий. И в 53 главе книги пророка Исаии дается ответ на этот вопрос. К чему такая трата? 53 глава, 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Господь, когда все это совершил, когда завершит свои планы, создание церкви. Там на небесах уже церковь сядет на престоле, и он на нее посмотрит и скажет: «Стоило! Стоило!» Эта трата была не потому, что не хватило рассудительности или что-то недооценено. Все было оценено по-божественному. И Иисус Христос, страдалец, скажет: «Я доволен тем, что заплатил большую цену. Мы спасены, мы на небе, мы Церковь Христова, мы с Богом слились, и ничего этого не было бы, если бы не эта цена. К чему такая трата? Стоила!» Он заплатил за это. И поэтому сегодня мы и собрались, чтобы склониться низко перед Ним и прославить Иисуса. Он большую цену заплатил и сам о себе сказал: «Стоило платить!» Слава за это Ему! Аминь!